Уважаемые коллеги, добрый день. Меня все видят, слышат? Прекрасно. Я прежде всего поздравляю вас с началом работы в Общественной палате России, нового седьмого состава. Такие встречи у нас проходят традиционно, но сегодня по понятным причинам поговорим в онлайн-формате. Кстати, он довольно удобным является для обсуждения различных проблем с разными людьми, находящимися в разных местах, много времени экономит. Можно его использовать, этот формат, как я уже говорил, и в будущем достаточно активно. Но обязательно, когда ситуация сложится благоприятно для широких встреч, мы обязательно проведем и найдем возможность для прямого личного общения. Хотел бы отметить, что состав Общественной палаты значительно более чем наполовину обновился. В частности, еще более широко и ярко представлен сектор социально ориентированных НКО и волонтерских организаций. И это, разумеется, в том числе отражение той роли, которую сыграли добровольческие объединения в последние сложные месяцы. Обеспечена и необходимая преемственность. А значит, можно без пауз энергично приступить к работе по всем ключевым направлениям деятельности Общественной палаты. Так, всего через несколько дней, 1 июля, состоится, вы все это хорошо знаете, общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в основной закон страны, в Конституцию. В этой связи прежде всего хотел бы поблагодарить вас и ваших коллег по предыдущему составу палаты за активное участие в содержательном обсуждении детальной проработки текста поправок к основному закону, в разъяснении их сути, значения в диалоге с людьми. Отмечу также большую работу, которая развернута на базе федеральной и региональной общественных палат по формированию корпуса независимых наблюдателей. Она была организована не только быстро, но, думаю, качественно, с соблюдением всех требований и ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки, явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России. Но вы знаете, я уже многократно говорил об этом. В целом изменения, которые намечены в основной закон, в Конституцию, они не требуют и не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Но я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону. Поэтому во взаимодействии с избирательными комиссиями, с вашими коллегами в регионах необходимо вести активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения четкого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участке. А главное, конечно же, гарантии свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого ее гражданина. Уважаемые друзья, Общественная палата призвана консолидировать общество, продвигать общие интересы, быть живой и динамичной, открытой площадкой для согласования позиций, вырабатывать и предлагать общенациональную созидательную повестку. Именно такие задачи ставились изначально, с момента создания 15 лет назад этого важного и, как время показало, востребованного института. На что еще прошу вас обратить особое внимание? Первое. Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Это вопросы социальной поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО. В их разработку палата внесла свой солидный, причем, вклад. Ее члены и ваши коллеги из регионов вошли в состав штабов по борьбе с коронавирусом. Включились в формирование широкого общественного движения «Мы вместе». Очень хорошее начинание. И хорошо проходит. Полезная вещь абсолютно оказалась. Второе. В обращении к гражданам России 23 июня, надеюсь, вы заметили, я предложил увеличить ставку налога на доходы физических лиц до 15% на заработные платы, превышающие 5 миллионов рублей в год, и направить полученные ресурсы дополнительно, целевым образом, на лечение детей, страдающих редкими, тяжелыми заболеваниями. Повторю, потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю общественной палате также внести здесь свои предложения. Нужно сформировать механизм распределения этих ресурсов. Третье. Контроля с вашей стороны потребует и предстоящая реализация долгосрочного плана действий по восстановлению экономики, деловой жизни и занятости. Добавлю, что при его подготовке были учтены и предложения общественной палаты, кстати. Я прошу вас также подключиться к текущей корректировке и мониторингу национальных проектов. Уже не раз говорил, сами проекты должны быть понятны гражданам, приносить им ощутимую пользу, менять жизнь к лучшему. В этом весь их смысл, а значит, их результаты надо оценивать не по обезличенным отчетам, а исходя из мнения людей. И задача палаты – обобщать, концентрировать это мнение, тщательно ставить проблемные вопросы перед органами власти всех уровней. Далее, четвертое. Полагаю, что палата способна взять на себя значительную часть усилий по более активному продвижению проектов, инициатив, в которых значимым является именно широкий общественный интерес, вопросом важным для страны в целом, для самореализации граждан. Ну, какие это вопросы? Это народосбережение, поддержка образования, здравоохранения, предпринимательства, проекты развития общественной инфраструктуры, нацеленные на повышение качества жизни на всем пространстве страны от Дальнего Востока до Калининграда. Общественной палате также будет правильно продвигать лучшие практики привлечения инвестиций, улучшения делового климата, задействовать потенциал всех региональных общественных палат для мониторинга и оценки качества инвестпроектов. Готовить свои предложения по наращиванию капитала вложения в российскую экономику, по поддержке предпринимательской инициативы, в том числе в высокотехнологичных сферах, а может быть даже в первую очередь в высокотехнологичных сферах. Пятое. Палата должна и дальше развиваться как центр независимой профессиональной экспертизы, в том числе ключевых законодательных инициатив, как эффективный канал обратной связи, площадка активной коммуникации общества и власти. И в этой связи, конечно, очень хотелось бы увидеть от общественной палаты оперативное реагирование на текущие проблемы, на запросы граждан, помощи в недопущении и быстром урегулировании конфликтных ситуаций, которые порой возникают или между органами власти и людьми, между бизнесами, между людьми вообще, в широком смысле этого слова. И я очень в этой связи на вас рассчитываю, потому что вы напрямую с людьми работаете. В завершение подчеркну, что у нового состава палаты есть все возможности для плодотворной работы. Ведь в него вошли многие признанные специалисты, талантливые люди, проявившие себя в разных сферах: медицина, экология, правозащитная деятельность, наука, культура, экономика, инновационный бизнес. Уверен, вы, безусловно, понимаете, что быть членом Общественной палаты России – это высокий и почетный статус. И, конечно, его нужно подтверждать, причем постоянно и делом. Вновь и вновь завоевывать и оправдывать доверие людей, на котором, собственно, и основан реальный авторитет власти в целом, общественной палаты в частности, ее роль в жизни страны. Главное, чтобы повестка палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей. формировалась исходя из тех жизненных проблем, с которыми люди сталкиваются каждый день. Сегодня это вопросы быстрого восстановления рынка труда, развития здравоохранения и образования. Вы также знаете, насколько востребованной оказалась программа льготной ипотеки, например, под 6,5%. Мы уже приняли решение ее расширить, но этого недостаточно. Необходимо двигаться и по другим направлениям, включая внедрение механизмов поддержки индивидуального жилищного строительства. Прошу вас предметно заняться и этими вопросами. Проработать вместе с правительством, с парламентом, бизнесом, с регионами все аспекты их решения. Давайте вот поговорим по всем затронутым мною вопросам, по тем, которые вы считаете важными. Расскажите, наверное, как вы видите приоритеты на ближайшие 3 года, какие основные задачи ставите перед собой. Ну и начать попросил бы Лидию Юрьевну Михееву, переизбранную единогласно секретарем Общественной палаты. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, спасибо за то, что вы согласились с нами встретиться в этом онлайн-формате. И, конечно, большое спасибо за высокую оценку работы всей системы общественных палат, и федеральной, и региональных. И я уверена, что мы с коллегами, с теми задачами, которые стоят перед нами, постараемся справиться. В этом году исполнилось 15 лет Общественной палате России. По данным ВЦИОМ, уровень одобрения Общественной палаты традиционно высок, около 40%, и по этим же опросам он выше, чем у политических партий или профсоюзов. И, конечно, нас тоже очень радует то, что 7-й состав Общественной палаты – это более чем наполовину новые лица, вы об этом уже сказали, но я хочу сказать, что палата еще и помолодела, средний возраст наш уменьшился где-то на 7 лет. И, кстати, стало больше женщин, если раньше была четверть, то теперь 36%. Конечно, перечисленные вами направления – это основные направления нашей работы. За последние 3 года, кстати сказать, качественно мы постарались изменить работу по общественной экспертизе. Более сотни проектов федеральных законов, социально значимых, резонансных, такую экспертизу прошли. И радует то, что Государственная Дума многие из наших предложений учитывают. И, конечно же, в историческом процессе обсуждения поправок в Конституцию Российской Федерации и Федеральная палата, и региональные активно участвовали. В состав рабочей группы по подготовке предложений вошли 9 членов Общественной палаты России. И к нам сюда, в Общественную палату, поступило более 1500 писем, предложений от граждан России, от некоммерческих организаций, региональных общественных палат по поправкам Конституции. Весь этот массив предложений мы передавали в рабочую группу. И, кстати, наши собственные 18 конкретных поправок, мы тоже их направили в Государственную Думу ко второму чтению, и большинство из них были учтены и приняты. Говоря о мониторинге, хотели бы отметить следующее. Вот если иметь в виду тот социальный эффект, который может дать принятие социальной части поправок в Конституцию, то если вы нас поддержите, мы могли бы по итогам года подготовить и представить специальный доклад по этому вопросу. Не буду отнимать время у всех своих коллег, каждый из них хочет поделиться своими соображениями. И если вы позволите, я бы попросила выступить своего коллегу Александра Малькевича, который хотел рассказать об организации общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования.
Спасибо, Лидия Юрьевна. Вам спасибо большое. Пожалуйста, Александр Александрович.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Находимся сейчас в ситуационном центре Общественной палаты, который начал с утра работу, и такие же центры стали работать во всех 85 региональных общественных палатах. Мы со всеми находимся на связи, моментально отрабатываем любые возникающие вопросы. Более того, здесь у нас рядом и колл-центр действует. Более 200 волонтеров посменно трудятся, принимают звонки, на любые вопросы наших граждан отвечают. Вы упомянули в своем выступлении общественных наблюдателей. И действительно, я хочу сказать, что вот к этому часу без малого 450 тысяч человек назначены общественными палатами наблюдать за ходом общенародного, общероссийского голосования. Конечно, это было бы невозможно без тех соглашений, которые общественная палата заключила. 18 политических партий, естественно, включая непарламентские, направили своих представителей. Это примерно 150 тысяч человек от политических партий, 260 тысяч от общественных объединений, причем более 1600 общественных организаций выдвинули своих представителей наблюдать за ходом голосования. 36 крупнейших общероссийских общественных организаций, сетевых, с представительствами во всех регионах, подписали соглашение с общественной палатой. Союз журналистов России, Ассоциация юристов России, Федерация профсоюзов и такие же монстры, в хорошем смысле слова. И такой интерес у граждан быть общественными наблюдателями, что поток заявок не прекращается, и мы приняли решение рекомендовать региональным палатам до 29 июня включительно принимать заявки. Таким образом, мы думаем, что более полумиллиона человек в конечном итоге будут наблюдать за выборами, и тогда получится от 5 до 7 наблюдателей на каждый участок. Там 2-3 человека будут непосредственно находиться в помещении для голосования, и остальные их коллеги смогут следить за ходом голосования на дому. При этом разработан золотой стандарт наблюдения общественной палаты, поэтому все наблюдатели будут соответствующими средствами индивидуальной защиты. И подытоживая, хочу сказать, что корпус общественных наблюдателей у нас готов, приступил с сегодняшнего утра к работе. Спасибо за внимание.
Вам спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Большая очень работа и очень важная. Я уже сказал, что еще раз хочу это повторить. Действующий закон не требовал проведения для принятия поправок в Конституцию российского голосования общенародного. Но я посчитал это чрезвычайно важным, чтобы люди высказали свое мнение по поводу основного закона и тех изменений, которые предлагается внести в него. Поэтому работа должна быть организована, конечно, на высшем уровне, чтобы результаты вызывали доверие. Это абсолютно принципиальная вещь. И вам и вашим коллегам заранее хочу сказать спасибо за организацию этой работы. Пожалуйста, Кирюхина Наталья Анатольевна, Севастополь.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Севастополь с вами, и мы с вами находимся сейчас на площади Ушакова. Это площадь, которая совсем недавно после реконструкции. Спасибо Москве за то, что у нас появляется в городе новые интересные общественные пространства. И особые слова благодарности у меня от всего некоммерческого сектора за те меры поддержки, которые были приняты в ближайшее время. Я бы хотела отметить, что очень много времени некоммерческий сектор ждал такую поддержку. И, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот уже были приняты изменения во вторую часть налогового кодекса, и общественная палата Российской Федерации вместе с региональными общественными палатами приступила к формированию реестра. Реестра тех НКО, которые являются получателями мер поддержки. В этот реестр вошли общественные организации, которые получают региональные меры поддержки, общественные организации, которые являются победителями конкурса фонда президентских грантов в периода с 1 января 2017 по апрель 2020 года. Поставщики социальных услуг, исполнители общественно-полезных услуг. И реестр уже полностью сформирован по состоянию на 5 июня. И в него вошли более 24 тысяч организаций по всей стране. Кроме того, происходит формирование другого реестра. Этот реестр включены общественные организации, которые наиболее пострадали от последствий новой коронавирусной инфекции. А это более 16 тысяч организаций, в которые входят и благотворительные фонды, и организации, которые работают в области образования, культуры, искусства, научных инноваций. Этот реестр формируется, и у меня предложение для общественной палаты и правительства Российской Федерации. Проработать вопрос о создании единого реестра. Единый реестр, в который войдут те организации, которые я только что перечислила. Для того, чтобы упростить статистику, для того, чтобы было какое-то понимание влияния работы общественных организаций на развитие реального сектора экономики.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Наталья Анатольевна, за предложение. Обязательно с коллегами это обсудим. Вот я вижу, руководитель администрации сидит. Да, спасибо вам. Руководитель администрации здесь тоже присутствует на нашем совещании, слушает вас. Мы все пометим и проработаем. Спасибо. Пожалуйста, Галушко Александр Сергеевич, замсекретаря Общественной палаты.
Уважаемый Владимир Владимирович, вы совершенно точно отметили важнейшую роль Общественной палаты в деле консолидации общества, выработки общей созидательной повестки развития России. Действительно, в составе Общественной палаты искренние, неравнодушные люди и при этом настоящие профессионалы своего дела, глубоко предметно понимающие те вопросы, которым они посвятили свою жизнь. В этой связи позвольте высказать несколько предложений по наилучшему выполнению тех приоритетов, тех поручений, которые вы поставили перед Общественной палатой. Первое. Национальные проекты. В Общественной палате налажена система публичных консультаций и общественных слушаний. С участием региональных палат осуществляется общественный мониторинг и контроль. Уверены, что эта сформированная система позволит сделать национальные проекты результативнее, ближе и понятнее людям. Чтобы эта работа не уходила в песок, просили бы вашего поручения учесть при приемке этапов, ключевых этапов реализации национальных проектов, обязательность общественных слушаний в Общественной палате и рассмотрение экспертного заключения Общественной палаты о фактической реальной результативности тех или иных этапов, тех или иных аспектов национальных проектов. Второе. Новый инвестиционный цикл. В Общественной палате широко представлено и предпринимательское сообщество, ведущие общественные объединения, опора России, деловая Россия. Предыдущим составом палаты и новыми членами наработаны очень интересные профессиональные предложения по увеличению инвестиций в различные отрасли и регионы страны, проектному финансированию, бережливому производству, технологическому развитию, евразийской интеграции, бизнеса и общественной дипломатии. Опираясь на этот потенциал, а также на возможности региональных палат, которые работают во всех 85 субъектах Российской Федерации, уверенно сможем лучшим образом выполнить ваши поручения по продвижению лучших практик, мониторингу, качественной оценке тех процессов инвестиционных, которые протекают как в регионах, так и в отраслях экономики страны. Третье. Народосбережение. В послании этого года вы определили этот вопрос народосбережения в качестве высшего национального приоритета развития России и подчеркнули, что разрабатывая долгосрочную политику народосбережения, нужно отталкиваться от конкретных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются семьи. Именно в таком духе и в таком подходе, отталкиваясь от конкретных ситуаций, подготовлены долгосрочные стратегические предложения по народосбережению. Более того, потенциал Общественной палаты позволяет на регулярной основе готовить соответствующий общественный доклад о народосбережении, при этом фокусируясь прежде всего на таких вопросах, как ценности многодетной семьи, их культивирование и популяризация, как воспитание поколений, для которых крепкая многодетная семья является смыслом и нормой жизни. Просили бы вашего поручения, уважаемый Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации рассмотреть те системные стратегические предложения, которые подготовлены Общественной палатой, и, возможно, сформировать совместный рабочий орган по их практической реализации. Благодарю вас за внимание.
Хорошо, Александр Сергеевич. Я думаю, что над этим действительно надо поработать. Во всяком случае, такие ваши предложения, как общественные доклады по народосбережению, понятно, что это комплексные доклады должны быть, они лишними точно совершенно не будут, дадут нам возможность не только ставить какие-то перспективные цели перед собой, но и корректировать по ходу исполнения наши программы, которые задуманы и спланированы как раз вот по этим направлениям. Так что спасибо большое за предложение, обязательно их учтем. Ирина Александровна Винер, пожалуйста.
Добрый день. Я нахожусь в своем спортивном зале в Новогорске на тренировке. У нас уже началась тренировка некоторое время тому назад. И уже в воскресенье мы будем проводить впервые в истории онлайн-соревнования международные, на которых будут участвовать лучшие гимнастки, тройка лучших гимнасток мира. Вот такие мы придумали соревнования, потому что в ближайшем будущем не знаем, как получится с тем, что у нас произошло. Но, во всяком случае, такое нужно у нас сейчас культивировать, для того, чтобы мы могли во всех странах мира собирать детей. Маленьких мы уже давно собираем, и получается, что у нас по 300, по 500 человек участвуют из 30, 40, 50 стран мира. А сейчас мы уже это делаем на уровне сборных команд. В первую очередь хочу поблагодарить вас за праздник, который был вчера на Красной площади, а вечером на Мамаевом кургане. Это незабываемо, это потрясающе. Эти формы, которые ходили солдаты того времени, дают такое патриотическое начало для всех наших детей. Мы все вместе сидели и смотрели это. И, честно говоря, мои дети, просто сжав кулаки, так хотят выступать, так хотят поднимать флаг страны и слышать гимн ее, что словами это передать невозможно. Огромное вам спасибо. И вообще всем, кто это все устроил и организовал. Теперь о своей обеспокоенности тем, что взрослые, как мы знаем, получаются из детей. И вот сейчас говорили о народосбережении. Так вот этот народ надо сберегать с детства. А что мы сейчас имеем? Мы имеем, что в школах у нас костно-мышечный аппарат, дети получают справки о том, что они не могут заниматься. Почему? Да потому что у нас дети не привлечены. У нас нету центров раннего развития. У нас строятся огромные жилые дома, где живут люди, семьи. И малюсенькая площадочка, где можно заниматься спортом. Нужно сделать такой стандарт, чтобы строительство обязательно предусматривало вот этих жилищных комплексов, обязательно предусматривало под собой спортивную, культурно-образовательную инфраструктуру, чтобы ребенок, папа, мама и я, мы могли заниматься вместе, чтобы не нужно было вести ребенка час куда-то на тренировку, чтобы это все было в шаговой доступности. И, конечно, начало всего, всем начало, это гимнастика. Не потому что я занимаюсь гимнастикой, а потому что это так и есть. Гимнастика – это все. Вы сами спортсмены, вы знаете, что разминка в самбо тоже начинается с гимнастики. Поэтому детей мы должны приучить это с раннего возраста заниматься спортом. Заниматься спортом, заниматься физкультурой. И, конечно, вот как я сказала, это должно быть рядом. Чтобы мама, папа были вместе, чтобы это была чувствовалась семья. И тогда они вырастают уже людьми, мотивированными к спорту, а не к наркотикам и к ночным клубам. Когда они уже к 11 годам, если они не занимаются спортом, уже их подхватывают другие люди, которые их приучают совсем к другому. Это первое. Ну, у нас разработана система гимнастических всей этой подготовки с Министерством просвещения, и мы к этому идем. Теперь, руководствуясь вашими поручениями, мы продолжаем добиваться их выполнения. Содержание образовательного стандарта и высшего образования по направлению подготовки спорт. И наша такая тема уже известная, тренер по виду спорта, точка преподаватель, утвержденная Миноборнауки в 2019 году, так и не обеспечивает должного уровня подготовленности специалистов для физической культуры и спорта. Потому что у нас есть клубы, в которых занимается 40% людей, не имеющих образования физкультурного, совершенно. Потому что у нас физкультурные вузы выпускают людей, которые оказывают услуги населению, так же, как прачечно-банные комбинаты и так далее, и так далее, и так далее. Услуги. А у нас должны быть педагоги грамотные, которые должны знать все о ребенке, и физиологию, и медицину, и как помочь, и интегральное развитие. То есть профессор должен быть на месте в школе и на месте в спортивном зале. А у нас, к сожалению, это не пока не, мы не, так и не могли добиться. Необходимо ввести изменения в данный стандарт. Эти изменения были нами разработаны, направлялись в администрацию, получили поддержку от Левитина, от Голиковой, от Чернышенко. Но, к сожалению, вот сейчас опять в 2020 году вышла опять вышел закон под номером 681 с внесением изменений, не учитывавших наши предложения. И мы продолжаем добиваться выполнения ваших поручений. до 30-го года мы должны 55% населения вовлечь в спорт. Это теперешние дети. И вот все, что если мы будем выполнять то, что я сказала, и то, что мы написали, и у нас будут грамотные педагоги, и мы сможем все это поднять, то тогда, конечно, наши будущие кормильцы, наши будущие руководители, ученые, страны руководители и так далее, смогут быть достойными людьми нашей великой страны. Спасибо.
Мы все должны быть достойны нашей страны, нашего народа, вместе должны решать задачи, которые перед нами стоят. Ирина Александровна, я помню, вы поднимали уже неоднократно вопрос, о котором сейчас сказали, в том числе на совете по спорту. Это касается тренеров, клубов и так далее. Ну, сейчас, наверное, не будем вдаваться в детали, но обязательно вернемся к закону, который вы упомянули, 681 ФЗ. Я попрошу Сергея Владимировича, он тоже на связи, взять на заметку и вернуться к этому. Игоря Евгеньевича Левитина привлечь обязательно, коллег из Министерства спорта. Ирина Александровна, вернемся, обязательно пообсуждаем это, посмотрим, что там, чего не хватает. Я даже не очень понимаю, почему не реализованы ваши предложения. Что касается стройки, то социальная инфраструктура, а спортивные площадки, безусловно, относятся к социальной инфраструктуре. Это всегда было, по сути, должно было быть всегда заботы государственных органов соответствующего уровня, ну, муниципальных, региональных, федеральных. В разные времена, к сожалению, в предыдущие годы значительная часть этой ответственности перекладывалась на бизнес, на застройщиков. Это, конечно, удорожало все проекты. Ну, и сейчас это происходит отчасти, я все это знаю. Мы постепенно будем от этого уходить, и государство должно заниматься тем, что входит в круг его непосредственных обязанностей. Но правительство сейчас уже имеет поручение пересмотреть и строительные стандарты, и вообще предложить новые решения в этой сфере. Так что ваше предложение как нельзя кстати. Спасибо вам за это. И желаем вам удачи на стартах, на ближайших стартах ваших девочек. Спасибо большое. Пожалуйста, Сергей Григорий Борисович, прошу вас.
Добрый день, Владимир Владимирович. Приветствую вас из Калужского леса. Мы в Калужской области на учениях поискового отряда «Лиза Алерт». В период эпидемии нам пришлось огромное количество учений перевести в онлайн-режим, но есть вещи, которые просто нельзя освоить, не выходя в лес, поэтому мы так аккуратно, в масочном режиме, на социальной дистанции начинаем эту работу. Хотел поблагодарить вас за приглашение в общественную палату и одновременно поприветствовать коллег по общественной палате. И сразу хотел перейти к тем предложениям, которые очень нужно решить. Владимир Владимирович, вы выпустили 3 поручения по нашей поисковой тематике, по тематике поиска людей, и одно из них заключается в том, что чтобы учить людей создавать профильный ресурсный центр для обучения людей поиску. Поисковый отряд «Лиза Алерт», мы без ложной скромности разработали, наверное, лучшую в мире сейчас систему, потому что у нас большие леса, очень много пропадает людей, и мы разработали, наверное, лучшую в мире систему по обучению, но мы не можем ее транслировать огромному количеству граждан. В синергии с государством, конечно же, мы это сможем. В поручении есть задача по созданию таких центров, но очень нужно предусмотреть возможность финансирования таких центров, чтобы они действительно заработали. Это один важный момент. Второй момент, который хотел сказать. Ежедневно пропадают люди в природной среде с мобильными телефонами. Это десятки случаев в день. В летнее время мы зачастую успеваем, в зимнее время, естественно, зачастую не успеваем, а у нас холодная северная страна. Вы давали поручение по решению этого вопроса, чтобы можно было определить мобильный телефон и быстро найти человека. Но, к сожалению, до конца это поручение не реализовано. В Государственной Думе лежит важный для нас закон, прошедший первое чтение по этой тематике. Приведена 112 в режим, когда может определять примерное местоположение. Но в природной среде это работает очень неточно, и нужны новые меры. Третье важное, что хотел сказать, мы с вами встречались на форуме добровольцев в Сочи, и после чего вы дали поручение о создании базы неизвестных пациентов федеральной, потому что 30% из тех людей, которых мы ищем, они либо находятся в лечебном учреждении, либо пользовались услугами какого-либо лечебного учреждения, но так и были неизвестны. Если дать возможность быстро их определять сотрудникам полиции, родственникам и добровольцам, создав федеральную базу неизвестных пациентов, будет очень хороший результат. Я бы хотел попросить вас помочь в реализации этих поручений и хотел похвастаться. Рядом со мной стоят две замечательные девочки, Настя и Олеся, которые пару дней назад спасли человека в очень сложных условиях в природной среде. Они нашли и эвакуировали малыми силами пожилую женщину 33-го года рождения, ребенка войны, и успели доставить ее карете скорой помощи. Вот такие мы молодцы, и для меня это герои нашего времени. Спасибо большое.
Спасибо вам и всем тем, кто стоит рядом с вами, и в прямом, и в переносном смысле этого слова, тем, кто работает над решением таких острых вопросов, как поиск пропавших людей. У нас, Григорий Борисович, сколько в год пропадает людей?
30, к сожалению, эти цифры являются монополией одного министерства, и данные не являются открытыми, не публикуются каждый год. Те цифры, которые мы слышим от разных чиновников МВД, это от примерно 80 до 120 тысяч человек, из которых огромное количество находится, но в любом случае больше 10 тысяч человек так и остается в остатке ненайденных. То есть даже пандемия коронавируса унесет в России, благодаря всем этим усилиям, меньше жизни, чем ежегодно мы теряем.
Да. Так что вопросы, которыми вы занимаетесь, конечно, чрезвычайно важны для конкретных людей, и для их близких, для родственников. Что касается финансирования, то мы развиваем систему финансирования некоммерческих организаций и будем это продолжать через систему грантов там и по другим направлениям. Может быть, Сергей Владимирович Кириенко, пояснить там некоторые вопросы, пожалуйста.
Да, спасибо, Владимир Владимирович. У нас с точки зрения системы президентских грантов есть прям отдельное направление на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе и как раз занимающихся вот таким благим делом, как поиск пропавших детей, и вообще поиск пропавших людей. У нас, Владимир Владимирович, в соответствии с вашим решением, вы добавили из резервного фонда президента сейчас 3 миллиарда рублей на добавочный конкурс. Поэтому у нас в этом году конкурсов для некоммерческих организаций будет больше. Вот мы только завершили в конце мая конкурс, распределили средства, и все коллеги уже получили, которые в них поучаствовали, и тут же объявили новый конкурс. Вот еще остается, значит, 20 дней, 21 день до 15 июля, прием заявок продолжается, поэтому до 15 июля все, кто подадут заявки, уже в начале августа получат финансирование.
Григорий Борисович, пожалуйста, оформите соответствующий документ. Что касается базы неизвестных пациентов, определение местоположения мобильных телефонов, я пометил. Вернемся к этому вопросу и поработаем. Спасибо большое. Пожалуйста, Кравченко Наталья Васильевна.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович.
Добрый день.
Добрый день. В своих выступлениях вы неоднократно подчеркивали, что нам нужен прорыв. Нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого у страны нет будущего. И мы в профильных комиссиях Общественной палаты считаем, что одна из ключевых задач национальной системы образования – это подготовка будущих технологических лидеров, способных работать на переднем крае науки и технологий. В 2004 году вы дали старт национальной технологической инициативе и поддержали создание кружкового движения как инструмента формирования следующего поколения в нашей стране инженеров-инноваторов, изобретателей, технологических предпринимателей. И сегодня, спустя 5 лет, в кружковом движении более 200 тысяч школьников, увлеченных передовыми технологиями от искусственного интеллекта до редактирования генома. Я нахожусь в Новгородской области, это не случайно, поскольку именно этот регион с 2017 года является общероссийским полигоном национально-технологической инициативы и уделяет огромное внимание технологическому образованию и развитию кружков. Прямо сейчас на наших глазах в легендарном морском центре капитана Ворухина молодые люди готовятся к освоению Арктики, изучая морские интеллектуальные системы и технологии освоения Мирового океана, также цифровую навигацию. Благодаря вашему поручению, которое вышло по итогам вашей встречи с общественностью в Череповце весной этого года, в ближайшее время в России сформируется федеральная сеть технологических кружков на базе школ и будет использовать уже существующую инфраструктуру в сфере доп. Образования. Но, по мнению коллег и моему личному, необходим уверенный социальный лифт для технологически ориентированной молодежи. На протяжении 5 лет совместно с Агентством стратегических инициатив мы проводим Олимпиаду кружкового движения НТИ. Благодаря поддержке платформы «Россия – страна возможностей» в этом году нам удалось охватить также школьников 5-7 классов, тем самым вовлечав в науку и технологии ребят самого юного возраста. Владимир Владимирович, мы просим вас, используя успешный опыт Олимпиады кружкового движения НТИ, уже с сентября запустить национальную технологическую олимпиаду в статусе всероссийской. И, если позволите, от имени кружкового движения просим вас дать старт этой олимпиаде в начале нового учебного года в формате открытого урока. Для нас это будет большая честь, а для ребят очень серьезный сигнал. Спасибо большое.
Наталья Васильевна, а мы ведь в рамках WorldSkills проводим национальные чемпионаты. Там это нельзя там запакетировать? Или вы предлагаете что-то еще дополнительное?
Коллеги из WorldSkills занимаются как бы подготовкой специалистов в большей степени прикладных специальностей. Мы знаем, что там есть направление про future skills, и мы очень тесно работаем с коллегами. Мы здесь говорим про тех ребят, которые уже в школе создают программы, технологические устройства и в финале, допустим, Олимпиады, реальные продукты создают технологические. И очень важно, чтобы они могли поступать беспрепятственно в вузы, в самые лучшие, там, где они могли бы развиться. И важно еще обеспечить их связку с технологическими компаниями. Чем раньше, тем лучше. Мы с коллегами из WorldSkills сотрудничаем, но это разные вещи, и поэтому я здесь понял. Нужна именно...
Хорошо, я понял, Наталья Васильевна, я понял. Спасибо за предложение. Мы обязательно проработаем и будем с вами в контакте. Хорошо? Спасибо. Спасибо большое. Заславский Григорий Анатольевич, пожалуйста.
Здравствуйте, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте, коллеги. Я выхожу на связь с вами из учебного театра ГИТИСа, где мы постепенно возвращаемся к учебе. Вы не можете видеть, как здесь расчерчены на квадраты фойе учебного театра, но уже идут репетиции. Сейчас у нас здесь одновременно пойдет Руслан Бабаев с факультета музыкального театра, занимается студентами режиссерского факультета Народный артист России Сергей Каюнович Шакуров, и актерский факультет репетирует Дачников Горького. И мы рассчитываем здесь огромное спасибо тому, что сейчас нормальное есть сотрудничество. Министерство культуры поддержало нас, Министерство науки и высшего образования, и при участии Роспотребнадзора были разработаны специальные условия для проведения очных испытаний этого года, потому что без очных испытаний в ГИТИСе, в ГИТИ, в других творческих вузах, конечно же, качественный набор сделать нельзя. И в общественной палате я вошел в комиссию по культуре и сохранению духовного наследия. Мы уже встретились с руководителем, обсудили планы, по-моему, на все 3 года. Здесь и вопросы детских школ искусств, их защиты, потому что они всегда стояли на защите предпрофессионального образования в России. Это и мемориал в Севастополе на мысе Хрустальной. И, конечно, первый главный вопрос – это голосование по поправкам в Конституцию. И здесь при поддержке правительства Москвы мы договорились, что те наши студенты, которые остались в общежитии, они уже на этой неделе досрочно смогут проголосовать прямо в общежитии. Мы гордимся тем, что ни один студент у нас за время эпидемии не заболел. И вот из тех вопросов, которые меня очень волнуют, которые хотелось бы обсудить на площадке общественной палаты, помимо, разумеется, уже упомянутых поправок Конституции, здесь необыкновенно важно, что в 68-й статье есть впервые вводится в Конституцию как норма, как понятие культура и поддержки и сохранения культуры России. Это вопрос места российской культуры в мире. Потому что ну, мы-то сами знаем, что мы впереди планеты всей и в области балета, и в области образования, и в балете, и в театре, и так далее. Но сегодня важно не только то, что мы думаем о себе, но важно еще и какое место ты занимаешь в международных рейтингах. Вот на сегодня только один рейтинг британский имеет направление исполнительских искусств. И там, к сожалению, наши вузы как случайно попадают, так точно так же случайно и выскакивают. Вот с этим, мне кажется, нужно положить этому конец и создать нормальный, независимый рейтинг. И здесь у нас есть понимание и поддержка со стороны Международного альянса театральных школ, которые базируются в Пекине на базе Центральной академии драмы, но входят туда и школы из Дании, из Греции, из Эстонии, из Грузии, из многих других государств. И, собственно, мы такую работу уже начали вместе с независимой компанией «Рамир». И еще я бы, честно говоря, поддержал то, что сказала Ирина Александровна Виндер по поводу физкультуры и спорта. Поверьте, это сегодня очень серьезная проблема, потому что мы получаем тех детей, которые приходят из школы, и они не только не очень хорошо готовы по литературе, по другим предметам, но они и чрезвычайно слабые. Они не выдерживают даже наших занятий по сцене речи и сценическому движению. И вот здесь меня, честно говоря, смущает то, что планируемая реформа предполагает физкультуре вместо отметок вести зачет-незачет. Боюсь, что мы потеряем и то, что имели. Спасибо большое.
Спасибо за ваши идеи. Что касается рейтингов, мы с советом ректоров, со специалистами в области, ну, с учеными, которые занимаются и заинтересованы в продвижении национальных рейтингов, этот вопрос постоянно обсуждаем в последнее время, потому что ясно, ну, это, для меня это очевидно абсолютно, что все эти международные рейтинги – это такой инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, вот и все, на рынке образования. Поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги, нам нужно создавать свои площадки, ну а в области культуры это же точно, потому что вот они, мне кажется, вполне могут стать международным стандартом. Это очевидно, как вы сказали, мы в области балета впереди планеты всей, известные слова, да, воспроизвели. Ну так на базе чего это? Такой результат достигается на базе образования нашего. Вот надо выработать этот уникальный золотой стандарт в сфере культуры, образовательного стандарта в этой сфере. И все, и продвигать его, сформулировать как следует. Ну, конечно, со специалистами из этого цеха. Но давайте и этим тоже обязательно займемся. Спасибо большое. Пожалуйста, Великанова Ирина Яковлевна.
Спасибо, Владимир Владимирович, во-первых, за приглашение войти в состав общественной палаты. Разрешите, я начну с личных впечатлений от вчерашнего Парада Победы, потому что для меня это личная история, глубоко личная, потому что мой отец 75 лет назад, 24 июня, шагал по Красной площади, был участником Парада Победы. И вот наблюдая вчера воодушевление, с которым люди шли смотреть парад, были на улицах, потом смотрели вечером концерт с Мамаева кургана, приветствовали салют. Вот в такие моменты особенно понимаешь, насколько важно нам сберечь то трепетное отношение, как нации сберечь, как обществу, которое существует сегодня у подавляющего большинства россиян к нашей победе, к Великой Отечественной войне и к подвигу нашего народа. Как важно нам, чтобы сделать так, чтобы в обществе все-таки сформировалась нулевая толерантность, коллективный иммунитет ко всякого рода фальсификациям, которых становится все больше и больше, и будет становиться все больше и больше. И мы это видим прекрасно, мы видим заявления, которые принимают европейские парламенты. Они только забывают при этом о упоминать Мюнхенский сговор, который на самом деле развязал руки Гитлеру. И вот в этом смысле поправка в Конституцию Российской Федерации о защите исторической правды на самом деле это фактически означает, что мы, общество и государство, договариваемся о том, что ставим жесткий заслон на пути вот всем этим фальсификациям. И вот мы сейчас с вами находимся, я вот здесь говорю с вами на выставке «Нюрнбергский набат без срока давности», которую мы благодаря фонду президентских грантов, спасибо за это огромное, создали к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала. Это ведь, по сути, и сегодня является самым крупным правовым деянием разных представителей разных стран и разных идеологий, которые собрались вместе, чтобы осудить военные преступления. Здесь, на этой выставке, собрано более 1000 экспонатов и документов, и вообще-то такой, знаете, сплав мультимедийных технологий и подлинных документов. И я горжусь тем, что часть документов нам представил внук Руденко, который был главным обвинителем со стороны СССР. Действительно уникальные документы. Мы 10 июля открываемся после пандемии. И вот всем, кто придет раздавать вот эту знаменитую газету 10 мая 1945 года, газету «Правда», которую вы хорошо знаете, это было поручение, это была инициатива Общественной палаты и поручение сделать репринт. И очень много выпущено экземпляров и роздано в регионах, и наши посетители получат. Но что бы я хотела подчеркнуть, вот глядя и знакомясь с этими документами, ты понимаешь, что ведь предшественники сегодняшних политиков очень хорошо понимали тогда и знали, кто на самом деле развязал войну, кто в этом виноват, кто сыграл решающую роль и кто понес основные потери. И, кстати, представитель от французской стороны обвинения отметил особо мягкотелость и просчеты миролюбивых западных демократий, которые на самом деле привели к тому, что и стали спусковым, в общем-то, крючком и привели к 1938 году. Поэтому тогда они знали, теперь не хотят об этом помнить. Но нам-то важно, чтобы об этом знали наши дети, наши потомки, чтобы спустя 20-30 лет назад не случилось так, что наши правнуки и внуки решат, что основную роль в победе над нацизмом сыграли наши союзники. Мы понимаем, что мы живем в 21 веке, и очень важно создавать вот такие проекты в интернет-пространстве. И, знаете, вот благодаря пандемии нас это тоже заставило новые такие формы искать. Мы, например, 22 июня провели онлайн-трансляцию, и благодарю за поддержку Mail Group и Одноклассники в сетях. И я должна сказать, вот с этой выставки, и вы знаете, ее посмотрело за сутки 450 тысяч человек. Это люди абсолютно из разных уголков нашей страны. И поэтому я думаю, что будущее, если мы говорим о пропаганде достоверного исторического знания за интернет-проектами, я призываю их поддерживать и не жалеть на это средств, и думаю, что Общественная палата тоже могла бы включиться в какую-то грантовую, может быть, работу и предложить и молодежи создать интересные, качественные, яркие интернет-проекты, которые развенчивали бы наиболее популярные мифы о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. И просила бы также поддержать вас инициативу создания таких вот летних, школьных исторических лагерей, ну, может быть, даже школ, может быть, лагерь здесь не очень уместная школа, для молодых историков, для студентов-гуманитариев, не только из нашей страны, но и из стран СНГ, из зарубежных стран, из Сербии, например, из тех стран, где сильно развиты антифашистские движения. И эти школы можно было бы организовать на базе инфраструктуры, которая была создана к чемпионату мира по футболу в 2018 году в разных регионах нашей страны и, возможно, там, где проходили сражения Великой Отечественной войны. Мне кажется, что это было бы очень полезно.
Да, это так и есть на самом деле. Ирина Яковлевна, спасибо вам за то, что вы сейчас сказали. Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты, историки, как вы, они все прекрасно знают. Значит, что они знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз. Что, это неизвестно, что ли? Все все знают. Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове? Кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно. Но в учебниках не пишут. В средствах массовой информации продвигают другие идеи. Что, неизвестно, кто наносил ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки? Ну, известно. Но в учебниках в Японии чего пишут? Союзники. Какие союзники? Союзников не было никакого ядерного оружия. Оно было только у Соединенных Штатов. Ну вот, понимаете, вот последовательно, шаг за шагом вымывают то, что не нравится. А вот вы упомянули о Мюнхенском сговоре. И тогда, еще тогда, в 1938 году, были даны западными же политиками оценки этого сговора, оценки заключенных между так называемыми западными демократиями, между Францией и тогдашней Великобританией и Германией фашистской, соглашения о разделе Чехословакии. И тогда же говорили о том, что это послужило триггером для начала Второй мировой войны. Сейчас это забывают, вымывают. Почему? Потому что это не нравится, потому что хотят выстроить сегодняшние отношения в своих собственных интересах. Ничему не учатся, к сожалению. И нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности. Но мы с вами должны, зная это, добиваться правды о Второй мировой войне для того, чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечила интересы российского государства. Ну и, конечно, чтобы никто не посмел марать память о наших героях, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и внесли решающий вклад в победу над нацизмом во всей Второй мировой войне. Вот, ну, я надеюсь, что и ваш музей, и общественная палата будут в этом отношении действовать последовательно и успешно. Я бы хотел обратиться сейчас ко всем участникам нашей сегодняшней встречи. Если, коллеги, кто-то, кто хотел бы что-то сказать еще дополнительно к тому, что мы уже пообсуждали.
Да, Казани, можно слово? Спасибо.
Да,
здравствуйте,
вас.
Владимир Владимирович. Меня зовут Наталья Фишман-Бекмамбетова, и последние 5 лет я занимаюсь развитием общественных пространств Республики Татарстан. От имени всех жителей я бы хотела вас поблагодарить за то, что благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды нам удалось создать 390 парков, скверов, бульваров, набережных, центральных улиц и площадей в наших городах, поселках и даже сельских пунктах населенных. Федеральное правительство тратит огромные деньги и дает их регионам для того, чтобы наши города становились лучше. Для того, чтобы это получалось, безусловно, важно, чтобы работали грамотные, талантливые архитекторы. Безусловно, нужны подготовленные подрядчики. Конечно же, нужно, чтобы бизнес участвовал как в благоустройстве, так и в дальнейшем управлении территориями. Но, пожалуй, самое важное – это чтобы местные власти были искренне, неподдельно заинтересованы во взаимодействии с жителями, с сообществами городскими, в учете их мнений и запросов. Небольшая иллюстрация – это парк, в котором я сейчас стою. Он называется Горкинско-Аметьевский лес. Вы знаете, ровно здесь должна была проходить шестиполосная дорога. А по двум сторонам от нее должны были стоять 18 зданий. Это все соответствовало генеральному плану города Казани предыдущему. И в 2015 году в конце активисты, экологи-активисты и просто неравнодушные жители этого густонаселенного района начали протестовать, когда начали строить первое из этих зданий. И если бы город или республика отказались на это реагировать, с правовой точки зрения они были бы абсолютно правы, потому что генеральный план – это основной документ стратегии развития территории. Однако, благодаря позиции и президента республики Рустама Миниханова, и мэра города Ильсура Метшина, город разменял 17 участков, изменил генеральный план, пустил дорогу с другой стороны, а республика совместно с деньгами, выделенными Российской Федерацией, потратилась на создание этой территории. А общая площадь 74 гектара, и в 2019 году его посетили 1 314 000 человек. Это практически население Казани. Но, к сожалению, не все, не везде и не всегда так радужно. Мы все были свидетелями конфликта крупного градостроительного в Екатеринбурге, и потребовалось ваше личное вмешательство. Многие из нас наблюдали за бетонированием набережной в Вологде и иными конфликтами. Вы знаете, иногда активисты, которые выступают искренне, желая защитить свои родные города, их начинают очернять, записывать в оппозицию, оказывать на них административное давление. Хотя, может быть, эти небезразличные люди самые и есть настоящие патриоты своей малой родины. Мне кажется, что вот вы сегодня начали эту встречу с того, что общественная палата должна участвовать в разрешении конфликтов. И вот этих градостроительных конфликтов в последнее время очень много. Мне кажется, это было бы важным направлением работы в общественной палате. Я благодарю вам за доверие, за предложение вступить в нее. И представляется, что если бы общественная палата объединила усилия с рабочей группой Государственного совета по проекту «Жилье и городская среда», который, кстати, Рустам Нургалиевич возглавляет, могло бы получиться продуктивное взаимодействие. Мы могли бы оказывать экспертную поддержку и помощь в медиации конфликтов, когда они возникнут. Ну и, пользуясь случаем, Владимир Владимирович, мы сегодня отмечаем в Казани столетие со дня основания Татарской ССР. Поздравляю всех татарстанцев.
Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Казань развивается очень бурными темпами и демонстрирует всей стране качество административной работы хорошей, высокого уровня, и результаты показывают хорошие. Это совершенно очевидно. Я помню Казань в начале 2000-х годов. Вместе еще с первым президентом Татарстана приезжали, смотрели на домишки убогие, в которых люди жили, и строили планы по развитию города. И надо отдать должное руководству Татарстана. Очень многое, наверное, не все, но очень многое получилось и получается. А то, что вы сейчас сказали, а именно нужно знать мнение жителей и учитывать их интересы, вот это должны делать все уровни власти, это само собой разумеется. Но это, вы обратили внимание на то, что я говорил в начале нашей встречи, это одно из направлений деятельности общественной палаты. Так что вы попали в точку. Вам всего самого доброго. Желаю вам успеха. Вот.
Есть еще кто-то, кто хотел что-то добавить?
Город Петрозаводск.
Прошу вас. Прошу.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Мы находимся на 39-м километре автодороги Петрозаводск-Суоярви на военно-мемориальном комплексе «Курган Славы». Это один из четырех рубежей обороны Петрозаводска, обнаруженных поисковиками в 2006 году. На этом месте захоронено более 1000 бойцов и командиров, которые в сентябре 1941 года погибли, защищая город Петрозаводск. Благодаря подвигу этих солдат удалось сдержать практически на месяц противника и тем самым спасти десятки тысяч мирных жителей. Во многом благодаря этим солдатам вашим Петрозаводск, вашим указом был удостоен почетного звания «Город воинской славы». Рубежи Петрозаводска включают в себя три памятных места с двумя православными часовнями, военно-мемориальным кладбищем, музеем под открытым небом, И все это благоустройство всех рубежей ведется при помощи поддержки фонда президентских грантов. Большое спасибо за эту поддержку. И, Владимир Владимирович, в 2017 году вы одобрили идею по созданию в городе Беломорске музея Карельского фронта. Как руководитель рабочей группы по созданию экспозиции музея Карельского фронта, я бы хотел доложить, что работы в Беломорске ведутся полным ходом. На сегодняшний день заканчиваются работы по отделке музея, работы по инсталляции и монтажу витрин. В этом проекте задействовано действительно беспрецедентное для Карелии количество организаций и людей. В проекте участвует и Совет Безопасности, и Министерство культуры Российской Федерации, и Российское военно-историческое общество, поисковое движение России. Лично курирует этот проект глава Республики Карелия, правительство Республики Карелия. В проекте также участвуют ведущие историки России, коллекционеры, экспозиционеры, реконструкторы, поисковики, а самое главное – простые люди, которые приносят постоянно большое количество предметов и документов, касаемых музея Карельского фронта. И, на наш взгляд, это получился действительно уникальный народный проект, за что вам большое спасибо. И, пользуясь случаем, мы бы хотели пригласить вас на открытие этого музея, которое мы планируем в сентябре этого года, приуроченное к столетию Республики Карелия и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Большое спасибо еще раз. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Спасибо. Работа, которую вы делаете, безусловно, чрезвычайно важна, и не только в связи с 75-летием победы. Вот Ирина Яковлевна Великанова только что об этом говорила, мы с ней сейчас обсуждали эту тему, поэтому, наверное, нет необходимости к этому еще раз возвращаться, но, безусловно, это очень важно. И спасибо вам большое за приглашение, если сложится у меня график соответствующим образом. С удовольствием к вам приеду и посмотрю. Ну, давайте будем заканчивать, завершать. Я буквально два слова хотел бы сказать в конце. Я сейчас послушал коллег из общественной палаты. Каждый занимается своим очень интересным и чрезвычайно важным делом. Каждый является специалистом высокого уровня и класса. И, конечно, если вы используете все свои навыки, знания, свой талант, свой опыт на решение общенациональных задач на площадке общественной палаты, то без всяких сомнений палата будет отвечать предназначению, ради которого она создавалась, и добьется хороших, зримых результатов, выполнить те задачи, которые перед ней стоят. Желаю вам успехов. Спасибо большое.